на нашем сайте, откройте раздел «Крещение» и 13-ю картинку. Как мы говорили, эти картинки, эти образы, они дают нам план, схему, как нам продвигаться в духовном плане. Ведь когда мы, допустим, двигаемся по незнакомым улицам в городе, прокладываем себе маршрут, мы в конце концов ориентируемся, для того чтобы понять, где мы находимся, мы ориентируемся по местности, по внешнему виду. Допустим, если мой путь лежит по какому-то определенному адресу, и я вижу по плану, что я должен пройти, ну, к примеру, мимо кинотеатра, или на моем пути перед поворотом должен быть какой-то магазин, то, соответственно, я в дороге ищу это глазами, не так ли? И когда я вижу, что моему плану соответствует тот или иной объект, я начинаю понимать, где я нахожусь. Ведь я не был в этой местности, и я не знаю, как мне ориентироваться. Другое дело, допустим, та часть города или местности, где мы с детства выросли, где нам все знакомо, где мы можем закрытыми глазами ходить. Или, допустим, наша дорога домой, мы знаем, здесь сейчас будет яма, надо объехать чуть-чуть, здесь надо притормозить, там будет кочка. Или во время мороза там будет лужа, и мне нужно будет аккуратно ее проехать. И тому подобное. Подобным же образом Священное Писание рисует нам и духовный путь. И откуда мы знаем, что этот духовный путь будет верен? Нам дано для этого непосредственно Священное Писание, о котором сказано, что оно богодухновенно, что оно чисто, и причем говорится о том, что оно как металл, как серебро, переплавленное и очищенное от примесей 7 раз. То бишь, именно для этого оно и дано нам, чтобы мы могли всецело положиться на него. Поэтому нам и дается масса предупреждений по поводу того, что ни в коем случае нельзя от себя что-то добавлять и нельзя из этого что-то вынимать, как мы уже говорили, когда обсуждали веру. Потому что мы люди, мы в духовном плане, мы изначально тупо как овцы, мы не можем ориентироваться там. Все, что мы переживаем, что-то мы чувствуем, что-то мы видим, и мы совершенно не ориентируемся, а что же это такое? Это хорошо или плохо? Есть люди, которые говорят, что вот если я ощущаю что-то хорошее, значит это хорошо, это Бог. Если я ощущаю что-то плохое, это значит плохо, это что-то нечистое. Но Священное Писание рисует нам совершенно другую картину. Не всегда то, что мы ощущаем хорошее, действительно хорошо, и не всегда то, что мы ощущаем как что-то негативное, что-то враждебное, действительно является плохим. В частности, и смерть Христова. Смерть Христова, то, куда тот мир, в который мы должны погрузиться, изначально он не выглядит привлекательным. Ну как так? Мне нужно оставить все то, чем я наслаждался со своего рождения. Мне нужно оставить любовь к своему дому, мне нужно оставить любовь к моим любимым занятиям, мне нужно оставить любовь к моим родным, мне нужно оставить все это. Ладно, там, допустим, какие-то негативные вещи, но Священное Писание говорит и о том, что мы любим, оно тоже должно быть принесено в жертву. И это уже неприятно. И это соответствующим образом это и пугает людей. Ну и хорошо, и пускай пугает, потому что это отпугивает именно тех, у кого сердца не намерены, в чьих сердцах нет намерения в действительности слиться с Богом, приблизиться к Нему. Таким образом происходит своего рода отсев. Но другие люди, не понимая это, тоже попадают в категорию отброшенных или неизбранных людей. Итак, что мы уже имеем? На текущий момент времени Священное Писание показало нам, что мы должны подойти к шхине, войти за завесу, которая называется входом, и дальше мы обязательно должны подойти к такой вещи, как умывальник, о чем мы говорили в прошлый раз. Ну, понятно, что в нашем духовном пути не будет таких объектов, как таковых, а будет то, что они символизируют, то есть определенные реалии. Ну, что же касается реалий, что это такое? Как это понять? Ведь мы должны с этим как-то столкнуться, мы должны это нащупать. Ну, например, если я впервые вижу, к примеру, шкуру, ну, допустим, кролика у кого-то в гостях, или какую-нибудь другую шкуру, баранью шкуру. Я вижу, как она выглядит. Но для того, чтобы понять ее свойства, мне надо подойти и пощупать ее. Надо прикоснуться к ней, положить руку, погладить, чтобы ощутить, какое воздействие она производит на меня. В таком случае мне становятся понятны ее физические свойства и для чего она нужна. Если я приложу руку, я чувствую, что у нее есть такое свойство сохранять тепло, причем очень эффективно. Соответственно, я начинаю понимать, что этот материал используется в холодное время года или в холодное время суток для того, чтобы сохранить тепло своего тела. Это свойство. Ведь фактически человека интересует не внешний вид этой шкуры, как таковой, а по большому счету интерес есть к тем свойствам, которым она обладает. Итак, то же самое касается и тех объектов, о которых мы говорим. Дело совсем не в том, как выглядит этот умывальник, а дело в том, из чего он сделан. Мы говорим, что он сделан из меди или жертвенника. Ну и опять-таки, дело не во внешнем виде, что он там такого рыжего цвета, способен отражать свет, а дело совсем в другом. Дело в том, какие из духовных свойств, с которыми мы соприкасаемся, он отражает. И мы говорили о том, что, во-первых, умывальник – это то, что наполнено водой. Водой, и этой водой необходимо изначально что сделать? Помыть руки и ноги. В нем не надо купаться, а Священное Писание говорит, что обязательно нужно помыть, освежить руки и ноги. Вот. И Священное Писание же показывает нам, что эту воду, этот умывальник и эту воду символизирует нам слово, которое говорит нам о том, что мы очищены или освящены и омыты жертвой Христа. И вот именно через веру в это я подхожу непосредственно, приступаю к этой жертве, потому что жертва должна быть свята. Если я не имею такого ощущения, если я не имею такого состояния духа, а пытаюсь подойти и не знаю, примет Бог мою жертву или нет, если я боюсь за какие-то свои ошибки, недостатки и преступления, то это уже жертва не святая, потому что я не подошел к умывальнику. Я не ощутил этой силы. Что делать? Нужно включить свою веру. И вот только после этого я могу приступать к дальнейшим этапам жертвоприношения. Если я это не ощутил, то Священное Писание говорит, что священник, если не помоет руки и ноги перед тем, как приступает к жертвоприношению, он умрет. Но что такое умрет? Умрет, это значит, не получит дальше никаких духовных ощущений. Потому что его дух останется за пределами шхины. И все, что человек не будет делать уже, не будет продолжать делать, все будет, конечно же, по плоти. Это касается буквально всего. Это касается и молитвы, это касается и служения Богу там в церкви, при церкви. Это касается и всей нашей жизни. Если мы не проходим через это, то мы остаемся во плоти. Мы остаемся в области нечистых сил, в области этого мира, за пределами шхины. И, конечно же, никакие обетования действовать не будут. Но Бог для нас и приготовил их. И Господь Иисус говорит о том, что «Я путь, и вы должны пройти этим путем. Я дверь, вы должны в нее войти. Я хочу, чтобы вы вошли, и вам будет намного лучше от этого». Но по своему невежеству люди этого не делают, не входят, и остаются за пределами, и им остается только надежда. Надежда на милосердие Бога. Надежда на то, что, ну да, может быть, то, что там написано, оно там, может быть, сработает. Ну и, конечно же, милосердие Бога работает. И Бог берет, возлагает это бремя на кого-то другого. Кто-то другой поднимает его, а человек, который это не прошел, ощущает на себе действие благодати в своей жизни. Но что можно сказать об этом человеке? Он остается просто младенцем. И те наслаждения, которые предназначены для взрослых, младенцам недоступны. Им нельзя. Поэтому, если мы хотим получить больше, если мы хотим в действительности получить взрослых наслаждений от Бога, нам нужно это сделать самостоятельно. Нам нужно встать на ноги и пройти это. Итак, с умывальником мы разобрались. После того, как священник подошел к умывальнику, дальше что нужно делать? нужно приступить к животному, которое было приведено. Ну, давайте теперь разбираться с животным, жертвенным животным. Жертвы приносились. Животные обычно из так называемой категории чистого скота. Как мы уже говорили, сюда относились быки, в смысле говядина, быки и валы, крупный рогатый скот. Сюда же относились и мелкий рогатый скот, такие как овцы и козы, козлы. Вот. И в случае, если человек был очень беден, ему позволялось перенести в жертву птиц. Тоже из чистых птиц. Это были либо горлицы, либо голуби. Ну, поскольку мы сейчас говорим в общем о процессе жертвоприношения, мы не вдаемся в детали и в особенности каждой из... Мы не делим сейчас жертвы на категории, потому что их множество, Бог даст, так разберемся с ними, что для чего и как. Давайте разберемся, научимся сначала просто-напросто ощущать и действовать в процессе, участвовать в процессе жертвоприношения. Добиться того, чтобы наше существо стало подобно дыму, который изображен здесь на картинке. В данном случае это цель. Что такое дым? Дым – это уже газ. Он легко смешивается с воздухом. Это состояние уже духовное человека. Чисто духовное состояние человека, в котором он может ощущать Бога, по крайней мере, вокруг себя во всем. По крайней мере, на этом этапе. Разумеется, конечная цель другого плана дым, который будет подниматься с другого жертвенника, который будет вносить совершенство. Но изначально наша задача заключается в том, чтобы стать точно духовным человеком, чтобы выполнять точно духовные действия. И главная оговорка заключается в том, чтобы это было в области святости, а не в области нечистых миров. Как, допустим, это практикуют всякого рода там экстрасенсы, другие адепты, которые только существуют в мире. Туда входить строго запрещено, потому что это путь исключительно в нечистый мир. Там Бога нет. Там эти обетования не срабатывают. Напротив, там присутствует, как говорится, Божий гнев. Но вот для того, чтобы этот дым поднялся от жертвенника, нам нужен, на данном этапе нужно животное. И опять-таки повторимся, что значит животное? Действительно ли Богу интересна говядина, там, козлятина или голубятина? Священное Писание говорит, что он дух, что он не нуждается вообще в мясе животных. Оно ему не надо. Он даже говорит, что если бы даже было бы так, что я бы питался этим, то я бы вас, ребят, не спрашивал. Потому что все животные, которые в мире существуют, все мои. Я бы себе взял из наилучших, если бы захотел. Но этими словами Бог говорит, что это совершенно не так. Вот что же Богу интересно, что такое животное? Поскольку мы говорим о том, что в реалии нас интересует не какой-то крупный или мелкий рогатый скот, а нас интересует что-то другое, что символизируют они. Но вот что символизирует животное? Как мы ощущаем, что такое животное, которое мы приносим в жертву Богу? Какие у нас есть подсказки в Священном Писании, которые касаются именно животных? Как Священное Писание открывает нам? Мы бы могли, допустим, открыть канал Discovery и получить массу информации про животных. Или, допустим, какую-то энциклопедию по флоре и фауне нашей планеты. Но Священное Писание совершенно это не открывает. В Священном Писании используется исключительно то, что касается духовного. Следовательно, все, что говорится о животных в Священном Писании, это касается не животных, а касается определенного рода духовных вещей или свойств. И вот какое же свойство, интересно, символизирует нам животное? И что, в конце концов, мы должны положить на этот жертвенник? Что должно сгореть? Что должно быть подвержено огню? И, кстати, огонь. Ну, об огне попозже, давайте разберемся с животным. Ну, давайте потихонечку начнем с этим разбираться. Давайте откроем послание к евреям, 10 главу. Стих, который мы уже неоднократно читали, место. 10 глава с 4 стиха. Как я замечал в своей жизни, люди, когда молятся, простите. Люди, когда молятся, пытаются, особенно в обществе верующих, пытаются там достичь такого какого-то плаксивого состояния или наоборот какого-то такого энергичного состояния. И они думают, что таким образом они становятся духовными, что таким образом они поднимают духовную молитву. Вот. Ну, а почему так происходит? Потому что однажды они это пережили, и это было в благословении. И в дальнейшем они думают, что возбудив в своей душе эти ощущения, они вернутся туда же. И они принесут угодную Богу жертву. Допустим, пятидесятники стараются, ну просто выдавить из себя слезы. Ну, ничего страшного, если человек, естественно, от радости начинает плакать. Это нормально. Но когда человек пытается выдавить из себя, извините, тут что-то не то, тут возникает какая-то подделка. Это скорее слезы, это скорее результат, а не метод и не путь. Или подобным же образом там харизматики пытаются там начать кричать, громко говорить и достичь какого-то такого энергичного состояния. Но в действительности ли это так? Что люди приносят? Люди пытаются возбудить и принести определенный план эмоций. Вот и все. В то время как сами эмоции должны быть результатом, а не самой целью. Если вот кто-то начал плакать, все говорят в церкви, вот, о, какая духовная молитва. В действительности ли это так? Что человек приносит? Мы не слезы приносим, и не эмоции, не эмоциональное состояние. Мы приносим духовные вещи. И давайте тогда разбираться, а что же в действительности приносится в жертву? Что в действительности дает силу? И вот 4 стих этой главы, который мы уже открыли, говорит нам: «Итак, невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов, то бишь жертвенных животных, уничтожила грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: жертв и приношений ты не захотел, но вместо этих животных, что говорится, ты тело приготовил мне. Всесожжение и жертвы за грех неугодны тебе. Тогда сказал я: вот иду, в свитке книжном написано обо мне, исполнить волю твою, Боже». И Павел дальше комментирует, говорит, что сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, и потом добавил: вот иду исполнить волю твою, отменяет первое, чтобы поставить, постановить второе, утвердить, показать. То бишь, здесь нам Священное Писание однозначно говорит, что эти животные прежде всего символизируют наше тело. Когда человек по закону Моисея приносил жертвенное животное, то по закону Духа Жизни это означает, что мы приносим в жертву свое тело. Вот интересный вопрос, а что же такое тело? Ну, разумеется, каждому, когда мы говорим, обозначаем что-то словом «тело» человека, то, разумеется, мы подразумеваем некий физический объект, в котором находится наша душа, благодаря которому мы воздействуем на этот мир. Не так ли? Но где тут духовность? В данном восприятии духовности ровным счетом никакой, потому что речь идет исключительно о материальных вещах. Если мы говорим о теле как о духовном объекте, то в таком случае он должен и восприниматься нами тоже со стороны духа, а не со стороны нашего материального восприятия, не со стороны нашей души. Поэтому для того, чтобы вникнуть в это, давайте посмотрим еще другие места Писания, как Священное Писание отзывается о животных. Какие именно свойства животных подчеркиваются тогда, когда употребляется это слово? Давайте откроем послание Иуды. Маленькое послание и очень интересное. Послание Иуды, 10 стих. Оно состоит из одной главы, поэтому часто, когда дается ссылка на послание Иуды, глава не ставится, ставится просто одно число, которое обозначает стих. Здесь говорится, а эти, ну, определенная категория людей, о которых он говорит, злословят то, чего не знают. И они по природе, как бессловесные животные, здесь такое выражение интересное, знают, тем себя растлевают, ну, как-то не по-русски, переводчик так тщательно пытался следовать оригинальному тексту, что перевод оказался таким нечитабельным, его трудно понять. Ну, давайте я попробую перевести с оригинального текста. В оригинальном тексте это выглядит так, что этот тип людей из тех, которые злословят то, чего не знают. Это тот тип людей, которые действуют согласно своей физической природе, подобно животным, которые не умеют разговаривать. И согласно этой своей же природы, они себя и уничтожают. То бишь, когда речь идет о животных, когда Священное Писание говорит, что люди, вы животные, сущности-то своей, то речь касается не о том, что речь идет не о том, что, допустим, люди свиньи и там не умеют за собой убирать, что они там только гадят и не в состоянии что-то привести в порядок, отнюдь. Здесь речь говорит о том, что есть определенный закон внутри человеческого существа, подобный закону животных. И этот закон называется естественная природа человека. Естественная природа человека. И вот Священное Писание говорит, что если человек живет согласно своим естественным инстинктам, естественным потребностям, он и является в сущности-то животным. Животным, которое не умеет разговаривать. Что значит не умеет разговаривать? Это значит, что это животное не понимает абсолютно духовный язык. Абсолютно не понимает духовных вещей. Ведь в сравнении с животными, которые были произведены из земли, как говорит Священное Писание, одна категория из воды, другая из земли, человек получил что-то большее, как описывает нам книга Бытия. В процессе создания человека было использовано что-то, что называется дыхание или нашама, определенного рода высшее сознание, которое Творец вдохнул в Адама. И только после этого Священное Писание говорит, что стал человек живущей душой. Но в связи с тем, что человеку оказался недоступным свет свыше, который раскрывает это сознание, который просвещает это сознание, все человеческое существо, вся человеческая, весь человеческий потенциал и энергия оказались направлены исключительно на вокруг жизни собственного тела и собственной души. То бишь вокруг собственно человеческой животной природы. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, к чему стремятся люди в мире? Вот вырос молодой человек, что ему надо? Ему надо жениться, ему надо детей. Это нормально, естественно, конечно же. Это естественные потребности. Аналогично и молодая девушка, ей хочется выйти замуж, рожать детей, иметь семью. Нехорошо быть человеку одному. Обычно, естественно, нормальные человеческие потребности. Так, завели семью, поднялись новые проблемы. Что надо? Надо, чтобы всем было в семье хорошо. Надо тащить в дом все, что нужно. Чтобы тащить в дом все, что нужно, нужно найти, где взять это то, что нужно. Для того, чтобы взять то, что нужно, нужны деньги. Что надо? Надо либо найти работу, либо какое-то ремесло освоить, устроиться в этом мире, сделать себе источник всего этого. Что это? Это естественные человеческие потребности. Что еще нужно? Нужно еще определенного рода праздники для души, не так ли? нужно какое-то хобби, нужно какое-то развлечение, там, допустим, у норвежцев модное хобби, там, это поход там, в горы, на природу. Это в этом ничего злого нет. Дурного ничего нет. У других людей, другие любят там маёвочку весной. Третьи любят посиделки дома. Получить определенное развлечение от музыки, от кинофильмов. На сегодняшний момент это все потихоньку вытесняет Facebook и YouTube. Что это такое? Это естественные потребности человека. Это природа. Животная природа человека с ее потребностями. И вот если вы обратите взор на себя и увидите себя как часть этого мира, вы поймете, что такое я животное. Что значит, когда мне говорят о том, что человек подобен животному. И вот, вот это животное мы приносим в жертву. Это животное с его потребностями, с нормальными человеческими потребностями мы можем принести в жертву Богу. Разумеется, что касается животного, прежде всего, оно должно быть чистым. То бишь, оно должно соответствовать двум критериям. Как мы говорили, первое – это что? Раздвоенное копыто. И второе – это животное должно иметь такое свойство – жевать жвачку. И мы с вами говорили уже о том, что это чистое животное, такого плана чистое животное, это подобно тому, как обычный, естественный человек, который стремится к Богу, первое, он старается углубиться, понять суть этого мира и самого себя, чтобы найти Бога, что означает раздвоенное копыто, которое оставляет такой раздвоенный след. У лошади нет, копыта не раздвоены, и поэтому, когда лошадь становится плашмя, она не углубляется в землю так, как это, допустим, делает бык. И второе свойство, которое символизирует чистое животное, это жевать жвачку. Помимо того, что я воспринял или достиг какого-то понимания или соприкоснулся с духовным, моя природа побуждает меня к тому, чтобы я вернулся к этому. И переживал то, что я однажды уже жевал повторно, как минимум один раз. Что называется жевать жвачку. Таким образом, вот животное, которое относится к этим критериям, я приношу в жертву. То есть, фактически, я приношу в жертву все свои естественные человеческие потребности, все свое существо, когда оно соответствует или освящено вот этой целью. Если животное нечистое, допустим, как свинья, которая, о которой говорится, что ей характерно такое свойство, после того, как ее вымыют, она все равно идет в болото, в грязь. Она любит грязь, это ее природа. Это, ей это приятно. Вот такое животное приносить в жертву нельзя. Или, допустим, если речь касается человека с уголовными замашками, например, или человека с распущенного, который вырос в этой среде. Одно дело, если он в действительности стремится и следует своим таким интересам к Священному Писанию, к Творцу. А другое дело, когда такой человек пытается пропихнуть туда, в Царство Божие, свои старые понятия и мерить все своими старыми категориями. Это недопустимо, и соответственным образом такая жертва, разумеется, не будет принята. Дело совершенно не, речь совершенно не о том, к примеру, как человек говорит, грамотно или неграмотно, на что похожа его речь. Дело совершенно не в этом, а в том, что человек ценит, в том, как человеку нравится себя преподносить. Вот в чем суть. Поэтому, возвращаясь к сути животного, Священное Писание говорит, что мы возлагаем на жертвенник наше человеческое существо, то есть нашу природу, которая которая использует наше материальное тело. Вот в чем суть. Для чего так? Почему так? Да потому что наша человеческая природа ограничена своим законом. А нам для слияния с Творцом, с Богом, нам требуется свойство гораздо более высокого плана. И чтобы тело было освящено, должны измениться свойства нашей души. В нас нет желания, допустим, к альтруизму. В нас нет любви к Богу. Нет ее, ее просто быть не может. И если какой-то человек там за пределами Шхины говорит, что я люблю Бога, то мы знаем 100%, что это обман. Или когда люди просто отмахиваются, да, вот подумаешь, зачем вся эта Библия, зачем все эти дебри, кому они надо? Написано, просто любим Бога и все, кто любит, в том пребывает Бог. А хитрый вопрос, а в действительности то, что ты называешь любовью, понимается в этом месте Писания? Говорится о том, что этой любви изначально нужно достичь, обрести такие свойства, любить. И это все называется одним выражением «Христос в нас». Когда Христос в действительности населен в нас в текущий момент времени, и Он действует, тогда, конечно, во мне есть любовь к Богу. Я просто сообразовался с Ним, я просто в этом растворился, и я просто, все, что я не делаю, все угодно Богу. Потому что мои мотивации, мои намерения, они приходят свыше. Но когда, как мы говорили, я тупо утром открыл глаза, я просто животное. Я нахожусь в рамках человеческой природы. И для того, чтобы стать духовным человеком, для того, чтобы жить духовной жизнью, мне нужно вновь что сделать? Принести свою человеческую природу в жертву. Чтобы она обрела небесные свойства, как мы уже разбирали нашу молитву Господню. Мы там прежде всего просим сверхъестественных нечеловеческих сил, чтобы быть способными любить Бога. Чтобы в нас открылся трепет перед Творцом. Чтобы в нас открылось исключительное уважение и интерес только к Творцу во всем, что мы делаем. Все остальное просто уходит за пределы. Страх перед начальником, допустим, или любовь к детям, к родственникам. Это одна из причин, почему, когда человек достигает действительности духовного состояния, ему тяжело молиться за родственников. Потому что родственные связи теряются там. Их там нету. Как говорит Священное Писание нам в этом стихе, что во Христе Иисусе уже нет ни иудея, ни эллина, ни мужского пола, ни женского, ничего там нету, что нету тех связей, которые действуют в этом мире. И все наше родство, весь наш интерес, наша близость, ощущение близости у нас возникает только по отношению к тем, кто имеет такие же свойства, о чем и говорится, люди из того же народа, из того же теста. И поэтому иной раз и получается, что те люди, которых мы знаем как верующими, они нам становятся какими-то чужими. Почему чужими? Потому что их свойства, их характер, он принадлежит этой земле, этому миру. И вроде бы мы хотим в общении как-то расслабиться во Христе, а не получается, потому что у нас какие-то разговоры вот вокруг мирского, которые вообще не имеют подоплекой духовной. И нас это потихоньку, вы чувствуете, как вас это потихоньку напрягает. Но вы теряетесь, ну это же верующие. Это же вот люди, с которыми мы во Христе как бы. Они обзываются верующими, они же рожденные свыше. Они же тоже ходят в ту же церковь или там, или сям. И возникает такое недоумение. А причина этого недоумения в том, что мы не видим эту грани, этой границы. Мы подменяем сами понятия. Мы говорим, рожденный свыше человек, все это тот, который любит Бога. Кто это сказал? Если человек покаялся в прахе и пепле, весь в слезах и соплях вчера, это не значит, что он такой же сегодня. Он будет таким же сегодня, если он принесет эту духовную жертву. И опять сольется со Христом. И наоборот. Мы люди. И для того, чтобы быть духовными, жить духовной жизнью, необходимы постоянные эти усилия. Приносить в жертву свою человеческую природу, чтобы обрести такие свойства, такую природу, которой в человеке нет. Мы ее смиряем. Вы думаете, это тот теленок с удовольствием идет на убой? Писание говорит, что его надо веревочками хорошо привязать, чтобы и притянуть туда, в шхину. Ему не хочется. Точно так же не хочется и нам. Не хочется нам молиться, не хочется нам вникать в Писание. Не хочется, у нас есть другие интересы, что нас расслабляет. У нас есть наши занятия, там, ну, которые нам доступны вот, в моем конкретном, в пределах моего горизонта. У кого это огород, у кого это там, техника, у кого там Facebook, у кого там еще что-то. Нам интересно в этом. Но Священное Писание все это называет человеческой природой. Это наше животное. К тому же есть еще наши планы по жизни. То, что мы сами настроили там. У меня, допустим, это ну, закончить ремонт дома, у кого-то там создать огород, у кого-то там накопить денег, машину купить. Это тоже все планы человеческого бытия. И это все относится к нашей человеческой природе. И, допустим, если у человека в планах построить дом, он постоянно к этому стремится, старается что-то больше и больше сделать. И если что-то мешает, это уже неприятно. Не так ли? Но если я сам себе начинаю мешать тем, что я отдаю это на алтарь, вот она жертва, потому что я не дом приношу, не стройку приношу, я приношу свое желание и стремление, которое и находится в моей природе. И это жертва. Мне ее жалко. Мне не хочется, потому что мои планы откладываются или вообще ставится на них крест. Но это и есть жертва. И когда я это возлагаю на алтарь, и оно вздымается вверх, оно имеет силу и вес, потому что это большая жертва, мне жалко. Я как кусок себя отрываю от сердца. То же самое касается родственных чувств. Матери, дети. Тоже касается и всего-всего остального. Есть единственное родство, которое не меняется, так это между супругами. В духовном плане оно остается столь же твердым. Так сделал Господь. Все остальное, оно теряется. Я вам просто рассказываю, что такое, как это воспринимается. Вот. И вот таким образом Священное Писание говорит, что вот мы люди, животные, и вот это животное должно быть принесено в жертву. Что меня влечет утром сразу? Если это утренняя жертва, если я, допустим, начинаю с этого. Мои обычные занятия, как мы уже говорили. Что, бегом на работу, там так, что там надо мне быстренько умыться, мне туда-сюда, все это надо поделать. Не забыть там в Facebook зайти, не забыть посмотреть, кто мне там что написал, не забыть там ответить, там почту посмотреть, не так ли? Что в этом духовного? Ничего. А нас тянет. А почему тянет? Мы себя оправдываем, мне это надо, я это должен. Но это мы поставили в галочку такую себе в голове, это мы так обозначили. Мы такое имя придумали, надо. А в действительности нам этого хочется. Даже люди, которым тяжело жить в этом мире, они тоже любят этот мир. Спросите какого-нибудь человека лишенного, там, нищего, который вообще находится за гранью этой черты бедности, далеко. Хочет ли он просто умереть, уйти из этого мира? Никто не скажет, не хочу. Хочу. Все будут держаться за этот мир. Почему? Потому что любят. И эта любовь заложена где? В этой, в человеческой природе. Она обитает здесь. Она, для нее мир, он родной. Пускай он даже нехороший, пускай он даже плохой, но он родной. И вот все родство, которое мы ощущаем с этим миром, наше родство, вернее, то, что мы ощущаем как родство с этим миром и с объектами этого мира, и есть это жертвенное животное, которое мы должны положить туда, на алтарь. И сказать себе: все, дорогой, все, стоп, все останавливается, весь мир останавливается, вся Вселенная останавливается до тех пор, пока во мне не появится что-то сверхъестественное, то такие желания, такие стремления, которых во мне нет, но о которых Священное Писание говорит, что их должно быть, чтобы я не как раб все исполнял, а чтобы это была моя природа, чтобы начал работать то, что называется закон духа жизни, то бишь другая природа. Не та природа, которая из этого мира. Она может быть правильная, причесанная, вся описанная библейскими текстами и правильными понятиями. Напишите на козле, допустим, там, Евангелие Иоанна 3:16. Козел станет духовным. Он останется просто козлом, на котором что-то написано. И даже не важно что. То же самое. Оденьте свинью там и в какую-то парадную это вот и там прикрепите ей крылышки, она станет ангелом. Она просто станет свиньей, которой приделали крылышки, вот и все. Ничего не изменится. Природа останется такой же. И вот то же самое касается и нашей природы. Это главная причина, почему люди, даже которые тщательно читают Священное Писание по утрам, как я это делал раньше, пытаясь чего-то достичь, пытаясь понять, барахтаясь во всем этом. И ничего не получается. Ну да, прочитал. Да, даже голову заполнил чем-то. Но я не ощущаю духовной близости. Я не ощущаю в себе этой святости. Почему не ощущаю? Да потому что не принес по закону. Я что, неправильно делал? Нет, я все правильно делал. Но я делал все в рамках обычной, естественной человеческой природы. Она диктовала мне условия, она мне диктовала, как надо делать. И она готова и будет диктовать, говорить, иди в церковь. Она будет диктовать, читай Писание, делай это. Для чего? Для того, чтобы как можно глубже спрятаться. Потому что умирать не хочет. Не хочет. А чего не хочет? Потому что очень любит этот мир. Любит этот мир, как он есть. Хороший он даже или плохой. И вот Иуда нам и пишет, что люди, которые попадают в обольщение и в отступление, Их главная причина в том, что они руководствуются человеческой естественной природой. Банально, тупо. Тоже говорит нам и книга Экклесиаста. Какое это было место? Как выносить? Девятая глава. Девятая глава, вот с 11 стиха. Итак, обратил я свой взор и увидел, что под солнцем, что непроворным дается успешный бег, не храбрым победа и не мудрым хлеб, не уразумных богатство и не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Несовершенство человеческой природы определяет судьбу. Потому что человек не знает своего времени, и как рыбы попадаются в пагубную сеть, как птицы запутываются в силках, так и сыны человеческие улавливаются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Почему улавливаются? Вопрос. Это же место Священного Писания и дает ответ. Потому что у них такая природа, в рамках которой они находятся. Как орудуют охотники? Охотники хорошо знают свойства и качества животного, на которого они охотятся. Они знают, что это животное будет в рамках этой природы. И всегда могут предугадать их поведение. Соответственным образом они ставят ловушки. Если это обезьяна там, определенных сортов, тупо ставится ящик, делается маленькое круглое отверстие, и туда кладутся фрукты. Обезьяна засовывает туда руку, берет банан или тот фрукт, а вытащить не может. Потому что отверстие оказывается слишком маленьким. И таким образом она не отпустит этот банан, потому что ее тянет к нему. Точно так же устанавливаются и силки для птиц, и всякого рода удавки для зайцев и прочих животных, капканы для медведей и волков. На основании чего это все эти устройства? На основании знания особенностей и свойств тех животных. Так и человек, ничего нового в нем нет. В каждом человеке орудует банальная человеческая природа. Есть, допустим, какие-то особенности. Там, кто-то там немножко больше интеллектуально развит, потому что это обусловлено непосредственно физическими категориями. Кто-то, как здесь говорится, проворный, что может быстро бегать. Кто-то обладает, допустим, храбростью и напором. И все люди думают, что этот человек будет всегда побеждать. Но Священное Писание говорит, отнюдь, это не так. Поэтому физическое совершенствование не изменит течение или нити человеческой судьбы. А все почему? Потому что человек не знает своего времени, здесь говорится. Не знает, когда это будет успешно. А время – это то, что обуславливается свыше. Время или состояние мира, которым управляется этот мир. Допустим, есть время скидок. И мы знаем, что так, после Нового года магазины будут скидывать товары подешевле, чтобы распродать остатки и чтобы не грузить склад. И мы готовимся и ждем это время. Мы приходим и тратим меньше денег на то, что мы запланировали себе купить, на то, что нам нужно. Ну, и в этом есть обычная человеческая мудрость, это нормально. Это время такое. Мы знаем, что есть время, когда нужно нам на поезд или автобус отходит. И мы стараемся поспеть к этому времени. Потому что чуть-чуть позже, или чуть-чуть раньше, ничего не произойдет, что нам надо. И мы либо просидим, прокукуем это время на автовокзале или в аэропорту, либо, когда мы туда доберемся, потратим силы, мы все равно не улетим или не уедем. Потому что та суперпозиция или стечение обстоятельств тех не таково, как нам надо. Все меняется. Мир постоянно бурлит, он постоянно меняется. И быть успешным, это значит попасть в свою струю, как говорят даже в мире. Это значит, что попасть в правильное время и в правильное место. С правильными намерениями и с правильными возможностями. Но кто обуславливает все это? Это уже обуславливается непосредственно высшими силами. И поэтому мы имеем такую судьбу, как она есть. интересный вопрос возникает. Какой процент вообще людей работают по той специальности, по которой учились? Оказывается, что меньше 1%. Тогда возникает вопрос, чем люди думали, когда шли учиться на эту специальность? Не лучше ли было бы пойти туда, знания и навыки которыми необходимы сейчас при заработке, при реальном заработке, при текущем заработке? Это, конечно, было бы разумнее, и каждый человек, наверное, поступил бы именно так, потому что, зная, что я буду работать здесь, я бы подучился, я бы поднатаскался, я бы понял систему получше, когда это было возможно. И на текущий момент времени я бы мог пробиться немножко выше, не так ли? Но оно не так. Почему? Потому что мы не знаем и знать не можем. Кто-то обращается там к экстрасенсам, гадалкам и так далее, но кому такие люди помогли? Даже зная собственную судьбу наперед, все равно ничего не изменишь. Почему не изменишь? Потому что нужно менять не судьбу, не обстоятельства, а нужно менять собственные свойства. Если бы даже люди, которым суждено было сойти, сошли бы немножко раньше, они бы тут же разбежались. Потому что они не прошли той мясорубки, каждый, в которую должен был пройти, чтобы каким-то образом быть, обтесаться, поломаться и обрести какие-то другие качества. Нереально, как это пытаются рисовать нам в романтических фильмах. Сойдись они немножко раньше, они бы тут же разбежались. Потому что это были не те люди. Даже физически, как говорят нам на сегодняшний момент биологи, физически это были не те люди, потому что их тела даже состояли не из тех клеток. Совершенно. Организм обновляется. Так что именно об этом же и говорит Священное Писание. Все дело именно в природе, в свойствах человека. И духовный план, духовный мир, он состоит исключительно из свойств, из желаний, из того, что человек из себя представляет, то или иное существо из себя представляет. И поэтому моя заслуга или какое-то событие в моей жизни, которое называется рождением свыше, которое я обзываю рождением свыше, не делает меня духовным в текущий момент времени. И не дает мне никаких заслуг перед Богом. Все определяет мой выбор сегодня, сейчас, исходя из того, что я есть. И вот этот выбор, самый правильный выбор сейчас, исходя из того, что я есть, это принести свое тело, в смысле свою физическую природу, душевную природу на жертвенник. Сказать всем этим стремлениям, желаниям, мотивам: нет, все, закончилось. Я умер. Меня нету. Нету. Остановитесь. Именно это и является иной раз проблемой в утренней молитве, не обязательно в утренней, в поиске лица Божьего, как это называют. Вот не получается ощутить, и все. Вот что я не делаю. Вот стараюсь там уже там и Библию там почитал, уже и полежал, уже и постоял, уже и так, такой молитвой помолился, уже и такой, уже и на языках помолился, уже и бубен осталось только взять и сплясать. А ничего не получается. Не получается почему? Потому что они вышли за рамки собственной природы. Не положили ее на жертвенник, не сказали ей стоп. Почему нам мешают всякого рода мысли, почему нам мешают всякого рода переживания сконцентрироваться? Потому что это наша природа, она активная. У нее такие свойства, и те силы, с которыми она соприкасается по свойствам, нечистой силы, они воздействуют. И не надо бесов гонять вокруг себя, нужно просто положить все это на жертвенник. Привести. И позволить вставить туда ножик, этот ритуальный чистый ножик. Время наше уже подходит к концу. Вот что такое животное. Поэтому следующим этапом, после того, как я ощутил своей верой освящение Божьим Словом, освящение своих намерений, как то касается умывальника, следующим этапом я приступаю к чему? К себе самому, к своей природе, к своему телу, которое стремится жить, к своей плоти, которая стремится жить, вот, остаться в этом плане бытия, продолжать существовать и наслаждаться им, потому что оно и родное, совершенно не желая обрести какие-то другие свойства. Почему не идет молитва? Почему не идет чтение Писания? Потому что эта природа активна, и она диктует права, она диктует условия, она диктует закон и говорит, как что делать. С ней нельзя мириться, с ней нельзя договариваться. Она может пойти на сговор. Она может сказать: так, хорошо, все, сейчас молимся, потому что так правильно, чтобы не чувствовать осуждения в совести, а потом занимаемся своими делами, как нам надо, как нам сразу захотелось. Вот как это бывает. Мы помолились, к примеру, или сделали то, что должны были сделать там. Пришли там, допустим, на служение, на собрание, в церковь там, сделали что-то там для церкви, для верующих, а потом вернулись. Куда вернулись? В свою тарелку, в свою природу. И где же оно, ощущение Отца моего? Его нет. А раз его нет, значит, я для этого мертвый. А если я мертвый, как оно может мной руководить? Ну, к трубу можно там, допустим, там пару электродов там подсоединить, там пустить там ток, допустим, 1-3 ампера. Глядь, и там мышцы начнут сокращаться, и будет казаться, что он живой. Но действительно он будет живой. Это будет имитация жизни. Он все равно останется мертвый. Он не воспринимает ничего. Так и мы в рамках своей человеческой природы мы не чувствуем ничего. Единственное, что мы чувствуем, это наш отпечаток, прошлое переживание, которые остались в нас от ощущения Бога, от ощущения соприкосновения с духовным, то послевкусие. Но на данном этапе оно пустое, оно не заполнено, и его-то и надо заполнить. Тогда наступит совершенное состояние, тогда и будет духовное состояние. Поэтому следующим этапом это поймать нашу природу, привязать ее хорошенько веревочкой и подвести к жертвеннику. Там, где будет выливаться кровь. И тогда нужно будет прикоснуться к другому объекту, который называется ритуальный ножик, которым будут производиться дальнейшие духовные действия. Ну, что такое духовное действие? Это не значит, что с чем-то как-то махать там или еще что-то делать. Когда я подхожу, приближаюсь и дотрагиваюсь, я как бы впитываю в себя эти свойства. Я впитываю в себя эти ощущения и намерения, и таким становлюсь. Вот в чем суть. Если я привязал это животное, то во мне появилось какое-то намерение, какой-то интерес, что-то такое, что, как это сказать, вдохновляет меня поймать мою природу и привязать ее. И вот это свойство, вот это вдохновение, оно как раз и есть свыше. Еще один канал, по которому благодать спускается. И это расписано в Священном Писании очень много, очень четко, красиво. Но бесполезно это истолковывать, бесполезно это рассматривать, если мы даже этого не ощущаем. Или если когда-то один раз ощутили, а пользоваться этим не можем. Поэтому и Писание говорит нам, что тренируйтесь, упражняйтесь в благочестии, тренируйтесь. И в процессе этого обретается новый опыт. А когда будет достаточное количество опыта, тогда придет и совершенство. Тогда, когда я буду говорить о животном, мы уже не будем думать, у нас уже не будет в голове возникать образ какого-то быка там или барана. А мы будем понимать, что животное – это то, что во мне, моя природа, которую мне надо скрутить и поймать. Иначе, если я буду к ней привязан, она меня утащит в сеть, когда наступит время гибели, пагубное время. Но Священное Писание говорит, что Бог наш известен как защитник, и Его убежище в высоте. Если я хочу скрыться от всяких нападков, мне нужно спрятаться. Бомбоубежище обычно строится внизу, под землей. Но убежище, которое говорится о Боге, как это какой-то 47-й псалом, оно находится на высоте. Поэтому если я хочу скрыться от нападок даже сговорившихся всех военных сил этого мира, которые ринутся на меня или против меня, даже вся мощь военная всего мира, мне нужно спрятаться именно там. Потому что так же описано, так говорится и там, в 47-м псалме. Мое убежище – Бог на высоте. Там, ввысь, в духовном плане я защищен от всего. А внизу я становлюсь животным, которое попадет в пагубную сеть. Или, как говорит другой псалом, чтобы дать ему покой, когда придет бедственное время, когда нечестивым будет рыться яма. Туда мне надо убежать. А туда можно убежать только таким путем, другого пути нет. Через жертву. Через этот дым. Иначе это будет не высота. Ну, на следующий этап нам потребуется больше времени, конечно. Так что давайте на этом сегодня уже остановимся. Какие-нибудь вопросы есть? Может быть, что-то непонятно или что-то надо дополнительно объяснить?
Да, брат, а вот смотри, можно же вот, ну, вот ситуацию вот, уже даю разобрать. Ну, утром рано я встаю.
Так.
Я не успеваю почитать, вот молитва, да.
Угу.
На работе первое, там, скажем, условно, по очень плавно есть возможность, я читаю в электронном виде Библию.
Угу.
Зеленый там, там такое на седьмом месте. Вот. Ну и понятно, что далее потом идет, я переключаюсь на свою работу. То есть сейчас я понимаю, что это, ну, не то время, скажем, когда можно читать Писание. Надо более какое-то более свободное время, так, вечером, например, так, для того, чтобы я смог просветить, ну, этому людям.
Да, я понял, я понимаю. Попробую прокомментировать, как я это вижу. Ну, все мы через это проходим. Я тоже через это проходил. Не было у нас на тот момент времени мобильных телефонов. И для того, чтобы я мог в любой момент открыть Библию, мне пришлось сшить специальный такой чехол и вложить туда мою любимую Библию из кожи. Там на молнии было, как это вот сейчас баптисты носят, у них я и поднаторел тоже. В общем-то, очень удобно. И тоже старался в любой момент, как раз и в свободный момент. Это нормально, все через это проходят. Но если касается вопрос совершенного состояния или наиболее благоприятного состояния, нужен тот момент времени, когда вы идеально можете от всего отключиться. Вот. Чтение Писаний, если вы встаете рано утром, на мой взгляд, и по моему собственному опыту, ну, оно будет не столь эффективно, потому что вы ограничены по времени. И за тот короткий промежуток времени вам нужно успеть достичь такого состояния духовного, войти в дух, скажем так. Поэтому я бы рекомендовал вам, во-первых, конечно же, это будет не очень легко, но взять свою человеческую природу в кулак, то есть привязать ее и научиться вставать немножко раньше. Это очень тяжело. Это очень тяжело. Такая простая вещь, очень тяжелая. Вот. И зная это, я приготовил как раз и специальные тексты молитв, которые позволяют быстро пройти этот путь. Простые тексты, как раз вот они там есть в разделе «Псалмы для молитвы». Там же есть и в таком смысловом переводе, как мы говорили, за молитву «Отче наш» и прочее. Вот там я делаю такую подборку, которая именно, вот, во-первых, допустим, как для моей супруги, для вас, для простых, для начинающих таких верующих, которым поможет. Ну и, конечно, просто когда, если вы будете пробегать глазами и стараться найти в себе это состояние, вы очень быстренько пройдете этот духовный путь для того, чтобы подняться. Подняться вот до той высоты, которая необходима сейчас, ну, в будние дни. Вот. Я, в общем-то, делаю это не по голове, я делаю исключительно из того, как это было в моей духовной практике. То, что мне помогло, что в моей жизни было эффективно. Я перепробовал, ну, массу вседоступных способов, разумеется. Вот. Поэтому именно с этой целью я и создал ту страничку. Попробуйте ей попользоваться. Не нужно взваливать на себя, допустим, все обязанности. Особенно в этот короткий момент времени, там, за тех помолиться, за всех помолиться, там. Оставьте это на более свободное время, допустим, после работы. Наша задача, прежде всего, принести себя, свою природу, свою душу в жертву, чтобы получить возможность быть руководимым свыше, чтобы получить ощущения свыше, чтобы они меняли наш взгляд и наше отношение на окружающий мир. Вот. Или, по крайней мере, насладиться их ощущением. Не сразу получится взгляд, не сразу получится видеть, распознавать и слышать. Сразу получается просто изначально чувствовать, ощущать где-то в себе, что оно вот, оно рядом, я его чувствую. Еще даже вы не можете этим пользоваться, еще даже вы не можете ориентироваться. Буквально какой-то разговор с посторонним человеком может вас как-то отвлечь от этого. Но все равно вы легко к этому вернетесь, потому что жертва принесена. Потому что вы попросили, Боже, дай мне этих нечеловеческих сил. Ну и, конечно же, он даст. А если я не попросил, ну, конечно же, он не будет настаивать. Есть такой принцип невмешательства свыше. Любой духовный объект, который находится на план выше, он для нас, если бы он нам раскрылся, мы бы приняли его за Бога Всемогущего. Потому что он наделен такими свойствами. Для нас это было бы о-о-о-о. Но это только всего лишь там ангел, который чуть-чуть выше нас. А что же такое сам Творец? Сам. Бесконечный. Вот. Поэтому изначально никто не вмешивается свыше. Все, что всякое духовное действие, которое происходит здесь, на земле, все только благодаря людям. Все позволяют люди. Я, допустим, позволяю себе там немножко расслабиться в нечестии. Это я установил такие правила, и придут силы. Я не позволяю со своим здоровьем поступать как угодно. Это я устанавливаю такие правила, и в мою жизнь будет приходить исцеление, и я буду огражден. Я не позволяю относиться к себе или к своей супруге или к своим детям неправильным образом. Это я установил правила. Но если кто-то, допустим, там издевается над моей супругой, а я стою там в сторонке хихикаю, это я устанавливаю такие правила, к примеру. Но на мне лежит обязанность защищать ее, не так ли? Если, ну и все, что касается, никто не вмешивается до тех пор, пока вы не позволите, пока вы не установите эти правила. Так же самое и здесь. Чтобы кто-то вмешался, нужно попросить. Поэтому, когда вы просите, вы устанавливаете это, как бы прописываете это правило там. И, конечно же, отзыв – это ваши ощущения. И поэтому вот мне и не нравятся современные вот псалмы, которые люди сочиняют. Потому что они не имеют духовного пути. Они наполнены правильными словами. Там правильные там какие-то там предложения, сочетания, что там Бог за нас умер, там туда-сюда, и там мы его любим и так далее. Но это не духовный путь, который изложен, допустим, показан в псалмах на каждом этапе. Вот. Поэтому наиболее эффективный путь, который бы я рекомендовал, это вот попробуйте использовать это, пропускать это через себя. Они небольшие, и ну вот, ну у меня это занимает, наверное, обычно где-то час-полтора. Вот. Ну, у вас это будет намного меньше. Конечно, не всегда будет получаться. Все будет зависеть от духовной погоды. Иной раз вы легко раз прошлись, а иной раз достаточно, в принципе, вот из опыта, достаточно, в принципе, там настроиться, воспользоваться этой молитвой Шма, ну, в смысле, слушай Израиль, молитва Господня. Есть там еще такой так называемый кадиш или молитва освящения и какой-то из псалмов, который будет там. Вот. Этого будет с головой достаточно. Ну, если будет настрой на то, что вы открыли какое-то место Писания, вас просто просветит в этот момент времени, конечно же, нужно открывать. Конечно же, нужно тут же схватить это. Как бы запечатлеть в себе. Это ваш хлеб. Но если такого нет, есть такой порядок. Также, если вы установите себе, допустим, какой-нибудь такой порядок, который вам приемлем и который эффективный для вас, вы будете всегда чувствовать, что не так, какие изменения происходят. Или, допустим, во время подобных действий вы можете ощутить какой-то позыв свыше и просьбу свыше, как вам поступить. Или, допустим, что от вас Господь хочет на сегодняшний момент времени, что от вас хочет, чтобы там, допустим, как группа прошла, что Господь хочет, чтобы вы сказали там в церкви, что Господь хочет от вас на работе. Вот. Но чисто практически попробуйте с такого простого. Там недалеко не весь еврейский путь, который нужно пройти. Я беру исключительно то, что вот, будет практичным для вас. Попробуйте так, но самое главное, каждый раз, когда вы будете бороться со своим сном, выделять себе эти дополнительные 15-20 минут, это будет нелегко. Но как раз это будет то, что вы конкретно сами сможете сделать для Бога. Потому что это будет сверх вашей природы. Это будет сверх того, что вам хочется, сверх того, что вам комфортно. И во имя чего главное? Разумеется, во имя того, чтобы сблизиться с Богом, взыскать Его. Попробуйте так, поделитесь, не получится, попробуем по-другому.
Да, надо, да.
Есть еще что-нибудь? Кто-нибудь хочет еще о чем-то поговорить? Время у нас есть. Ну, если нет, то давайте тогда заканчивать. Пастор уже на месте, так что слово пастору.